Вопрос, который мы сегодня с вами будем исследовать, следующий. Его задает Светлана из Токмака. Значит, вопрос такой. Саша, как достичь такого терпения и любви, чтобы у нас в сердцах не было ни малейшего негодования? Далее. То есть она задает вопрос, как бы такой, будем говорить, непростой, и вопрос, состоящий из нескольких вопросов. Поэтому я их читаю по очередности. Да. Все проповеди слушала, все понимаю, но плоть продолжает давать сбои. Как ты начинал борьбу со своей плотью? Как ее умертвить? Очень хочется стать другой. Знаю, что это тяжкий труд. И ты неоднократно рассказывал, но, наверное, я плохо стараюсь. Очень хочу стать другой. Знаю, нужно начать со своего внутреннего «я», которое мешает. Видите, вопрос очень такие, будем говорить, серьезный. Чувствуется, что для человека он наболевший. И чувствуется, что человек действительно думает, о чем мы с вами читаем, о чем мы с вами рассуждаем. И хочет избавиться от греха. Ну, я не говорю там какой-то крупный грех там или... То есть Светлана сама замечает за собою, что сбои как бы происходят. Вот пытаешься, стараешься, хочешь чего-то, вроде бы настраиваешься, но до дела доходит и происходит сбой. Значит, я начну сначала, значит, отвечать так в порядке очередности. Что надо будет делать, чтобы мы поняли, где причина, почему у нас что-то не получается. Я вначале хочу сказать такое, что тема, конечно, с вами была исследована неоднократно. Я старался всесторонне, разные стихи, разные тонкости затрагивать, чтобы мы поняли в объемном таком понимании вот этот механизм борьбы с грехом. Но что я хочу сказать? Дело в том, что, конечно, кое-кому вообще даже, будем так говорить, умственно понять эту борьбу, ну, как говорится, не получается. В силу того, что человек настроен против борьбы с грехом, в силу того, что его убедили, что грех непобедим, в силу того, что он ходит в церкви, так его и там научили, да, поэтому он сразу протестует, поэтому ему вообще, как говорится, не доходит, да. Но если говорить о тех людях, которые понимают, слушают, проверяют с Писанием, точно ли так написано, и делают это, проводят это в жизнь, и не получается, то здесь есть другой нюанс. То есть в том механизме, о котором мы с вами неоднократно разговаривали, не хватает, значит, не хватает какой-то детали, то есть что-то немножечко недопонято, и вот эти детали нам надо было бы с вами рассмотреть. Ну, вначале, отвечая на вопрос Светланы, я скажу следующее. Значит, она пишет, как достичь такого терпения и любви, вот заметьте, не просто там, ну, какой-нибудь там, да, терпения и какой-нибудь любви, а такого терпения и любви, чтобы у нас в сердцах не было ни малейшего негодования. То есть, настрой очень правильный, и Библия нам говорит, что именно к такому терпению и такой любви, чтобы мы ее поставили ее как цель, да, и чтобы мы ее, эту цель, достигли. Я вам прочитаю сейчас Иакова, 1 глава, со 2 по 8 стихи. Здесь сказано, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Я пока остановлюсь и рассмотрю вот эти два стиха. Значит, смотрите. Как достичь такого терпения? чтобы не было ни малейшего, как говорится, внутри протеста, да, ни малейшего возмущения, что где-то кто-то что-то не так со мною поступил или сказал, или посмотрел, как мне хочется. Вот эти два стиха, что я прочитал, они дают как бы направление вот этой борьбы. То есть терпение – это не просто дар с неба. Как я иногда говорю, это не поле чудес с Якубовичем, где колесо крутнул, и вот, как говорится, выпал вариант такой, что вот и терпение есть, да? Заметьте, терпение – это производное от испытанной нашей веры. То есть, если мы хотим терпения, а заметьте, терпение по отношению к человеку, который, может быть, согрешает против нас, может быть, и не согрешает, но мы его не терпим, да? Так вот, заметьте, терпение – это своего рода синоним любви, потому что любовь долго терпит. То есть, нету терпения, автоматически не будет и любви. Так вот, смотрите. Если у нас не получается в вопросе с терпением и любовью, мы должны проверить, почему не получается, правильный ли наш подход, идем ли мы в соответствии с инструкцией, которая нам написана в Библии. Заметьте, терпение – это производное от испытанной нашей веры. Поэтому никогда не надо бояться искушений, никогда не надо бояться, что кто-то на нас что-то скажет. Заметьте, мы как спортсмен, который хочет чего-то достичь, не с печалью, а с радостью идет в спортзал, поднимает тяжести или бегает, или там занимается какими-то силовыми упражнениями, заметьте, с радостью. То есть, я даже так вам скажу, здесь тоже есть такой вопрос, Саша, с чего ты начинал свою борьбу со своей плотью, да? Ну, я, будем так говорить, начинал, конечно, никто не учил, Библии так не понимал, в церкви этого не объясняли, поэтому я, как говорят, с бухты-барахты, как понимал, так и начинал свою борьбу. Но сначала начинал, усилия делал усилия, но так как не знал, о каких усилиях идет речь, где их взять, знаете, как говорят, держи себя в руках, я говорю, так что держать? Ну, вроде вот понимаю, что не надо делать. Вроде бы пыжися, что все, не буду делать, настроился, дошло до дела, взял и согрешил. Пытался усилия применять, но не знал, какие, сколько, в каком направлении. И даже иногда не знаешь, вот не понимаешь, потому что никто не научил, сам еще не понял. Мы должны применять усилия там, где это нас касается, где это работа именно наша. Есть работа, которую Бог выполняет, есть, которую мы выполняем. Нам надо именно в той области, в той работе, в которую мы должны выполнять. Там нужно применять усилия. Я применял, но не знал сколько, не знал куда, не понимал много чего, ничего не получалось. Перешел к вере. Все верой возложил на Бога, то вообще был завал. Когда я возложил на Бога, как многие сейчас говорят, не бодрствуя, не трезвясь, ни усилий никаких не применяя, помолился, дал в руки Божьи. Одни залеты были. Когда потом я понял, что-то я не понимаю, стал исследовать, и когда я понял, что да, вот молиться надо, молиться, молюсь, Господи, дай терпение, дай любви, и, ну и молюсь еще, и убери от меня всех этих провокаторов, всех этих искусителей, чтобы их не было, а у меня была любовь. Тоже, может быть, кто-то из вас сейчас понимает, что я говорю. Говорю глупость. Так я понимал когда-то. Я вроде бы читал Писание. Вроде бы помню вот эти стихи, что я начал читать с Иакова. Но почему-то у меня не возник вопрос такой, что испытанием вашей веры производит терпение. Что без испытания, без искушения это невозможно вообще достичь, как и силу без тренажера, без физических упражнений, без усилия над собой, над своей плотью. Естественно, что прося Господи, избавь меня от искусителей, от провокаторов, а они появлялись, я все равно проявлял раздражение, все равно был нетерпелив. Про любовь я вообще молчу, там про нее нечего было и вспоминать. У меня было все, кроме нее, да? Так вот, когда я потом уже стал молиться, говорю: «Господи, что не так, я понимаю? Боже, ну открой мне!» И вот тут попадаю я на вот этот стих. Вот это Иакова 1 глава со 2 стиха, да? На эти стихи попадаю. И что испытание вашей веры производит терпение. И что с великой радостью надо принимать тех, которые на меня ополчаются. Вы знаете, это было как гром среди ясного неба. Я не ожидал, что так просто написано, хотя читал, понимаете, да? Вот почитал, а все мимо проходило. Нигде оно там не заседало в моем сознании. И когда я понял вот эту мысль, я стал молиться по-другому. Говорю: «Господи, так залетел сегодня, прошу Тебя, завтра, с утра, пусть кто что хочет, справедливо, несправедливо, пусть говорят, пусть кусают, пусть щипают, пусть дразнят, что угодно пусть делают. Господи, теперь я понял, что не надо убегать от искушений, не надо говорить: избавь меня». Ну, там в начале, может быть, и надо: избавь меня от лукавого, потому что еще нет сил и много чего не понимаю. Но наступает момент, когда уже не избавь, я хочу победить. Не избавь, а дай, помоги, благослови вот этими искушающими обстоятельствами и людьми. И когда Бог стал допускать, конечно, не сразу все получалось, конечно, не с первого раза, но потихонечку я понял, что я принял правильное направление. Да, легче стало переносить, да, не сразу получалось, да, еще где-то были срывы, но я тише и тише, и тише, и тише становился. Мое нетерпение, мое раздражение, ну, будем так говорить, как костер, который затухает, все, горел все уже слабее, слабее и слабее. Поэтому на что хочу обратить ваше внимание, что если хотим достичь любви, мы должны быть настроены на то, чтобы нас всячески искушали. Даже, я говорю, мы должны так молиться: «Господи, пусть будет это. Пусть с утра все тренажеры, все тренеры, все спарринг-партнеры, все пусть ко мне». Знаете, как у шахматиста. Партия сразу на нескольких шахматных досках. Пусть будет много соперников. Это научит, это воспитает, это заставит задуматься, и это поможет достичь какого-то результата. Какого-то, я говорю, потому что не сразу, но хоть какой-то результат да будет. Поэтому, заметьте, испытания – это обязательно. Далее, чем чаще они будут происходить, тем быстрее мы сможем достичь при вот таком радостном принятии всяких различных искушений. Далее. В 4 стихе написано: терпение, заметьте, на которое мы настраиваемся, и любовь, на которой мы стремимся, не должны быть, ну, хоть чуть-чуть, хоть кое-какие, там, хоть немножечко, да, заметьте. Перед нами стоит задача. Планка очень высоко поднята. Терпение, добавляю, и любовь должны иметь совершенное действие или проявление. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, как это должно быть в реальной жизни? Сначала, когда нет еще терпения, кто что не скажет, я уже, там, посмотрит не так, да, там, слух какой-то пустит или обвинение в мой адрес выскажет, да, у меня вообще никакого терпения, у меня раздражение, меня разрывает, как говорится, на куски. Потихонечку мне легче становится, потом еще легче. Потом наступает такой момент, что мне уже легко. Ну, знаете, как говорится, легко. Вслух не проявляю, сравнительно спокойно. Ну, нет, немножечко там где-то что-то, все-таки, как говорится, червячок еще жив. И он крутится. Да, немножечко есть там такое. Так вот это вот, я говорю, это еще говорит о несовершенстве терпения. Если полностью, даже в корне, даже в маленьком корешке не уничтожить, этот корешок опять при благоприятных условиях начнет давать побеги. Опять начнется рост нашего нетерпения, нашего раздражения. Поэтому правильно Светлана пишет, что мы должны настроиться на победу до полного конца. То есть операция должна пройти совершенно. Терпение должно быть, иметь совершенное действие, чтобы внутри ничего не дергалось, даже в мыслях не появлялось как-то воспротивиться, кому-то доказывать, на кого-то там обижаться или какие-то действия предпринимать. Вот когда нас трогают, а нам, извините, как иногда говорят в миру, по барабану, мы спокойны, как удав. На нас это не действует. Оправдываться не хочется. Доказывать не, тем более не хочется, да? Понимаешь, что это бессмысленно, если на тебя там кто-то нападает. И понимаешь, что благодаря таким искушениям у тебя внутри мир и спокойствие. Поэтому зачем обижаться на тех тренеров, на тех спарринг-партнеров, которые меня к этому результату привели? Надо наоборот радоваться. И еще что хочу сказать. Чем меньше мы будем доказывать, если мы вообще ничего не будем доказывать, не будем дергаться, не будем вздыхать, не будем раздражаться, печать на нашем лице не будет меняться, мы будем иметь на лице отпечаток мира, любви и спокойствия, я вам говорю, человек или люди, которые занимались какими-то гадостями, делали их или говорили о них против вас, просто прекратят действовать. Не будут они этого делать. Почему? Потому что цель любого зла, которое человек пытается в чей-то адрес, ну, совершить, да, цель этого действия – допечь, достать, ну, причинить боль человеку, взвинтить его, раздражить его, значит, попали в десятку. И чем больше мы раздражаемся, тем больше вдохновляем нашего противника, чтобы он нас продолжал, как говорится, клевать, как орел. Если мы будем иметь совершенное действие, и человек будет нам делать пакость или говорить, а мы будем сидеть и так спокойно улыбаться без какого-либо зла, иронии, насмешки над этим человеком, вы знаете, он просто бросит эту затею и не будет этим заниматься. Дальше. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Я эти места читал, поэтому я не все буду комментировать, да? Дальше, 6 стих. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Такая деталь. Заметьте, написано, допросит с верою, немало не сомневаясь. Заметьте, когда мы дома сидим, когда мы вот это уже поняли, о чем я только что с вами говорил, когда мы уже настроены на то, что пусть будут искусители, пусть меня трогают, пусть цепляют. Мне интересно себя увидеть, на что я способен. Боже, благослови меня, да? В этот момент мы просим всегда с верою. Если мы уже вот это поняли, о чем я только что сказал. Сомнений в этот момент нет. Сомнения у нас появляются тогда, когда появляется искушение или искуситель приближается. Когда нас начинают допекать, а у нас еще нет вот этого совершенного действия, у нас еще есть это раздражение, может быть, у нас еще нет вот этого боевого настроя на победу, да? Когда нам кажется, ладно, вот столько бы хотя бы было искушения, может быть, я выдержал, а тут уж через силы мои, сверх моих сил, это невозможно. Вот тут начинаются и сомнения. Заметьте, в момент искушения. И вот эти слова «допросит с верою», это надо не вечером с настроем на завтра. И хотя и вечером помолитесь об этом. Плохого здесь ничего нету. А вот именно когда уже искушение. Именно тогда, когда у нас начинается вот это, будем говорить, сомнение, что вряд ли у меня что-то получится. Вот в этот момент надо просить у Бога с верою. Немало не сомневаясь, то есть заметьте, вот эти мысли, точнее сказать, чувства, а не мысли. Чувство сомнения, что у меня не получится, какой-то страх перед соперником. Именно вот это и есть мое неверие. И именно этому нельзя допускать, чтобы это совершалось внутри меня. Заметьте, допросит с верою, немало не сомневаясь, то есть ни чуть-чуть не допуская мысли, чувства, что что-то не так, что у меня не получится, что искушение сверх моих сил. Вы помните, что Бог допускает нам искушение, но во время искушения и поможет. Сверхсил не бывает, если Бог допускает. Бог знает наши силы. Поэтому заметьте, написано «допросит с верою», я добавляю, в момент искушения, когда кажется, появляется чувство, что у меня ничего не получится. В этот момент надо немало не сомневаться и, то есть будем говорить, вот на кресте, который мы должны нести, следуя за Христом, мы должны распять это чувство и не допустить, чтобы оно во мне имело жизнь и развивалось. Далее, еще один такой момент. Я об этом буду читать позже, но тут по стиху, как бы забегая наперед, хочу напомнить. В момент искушения, чтобы просить с верою, чтобы немало не сомневаться, я вам скажу, надо настолько бодрствовать, настолько сохранять трезвость и здравомыслие, чтобы еще и помолиться, с верою, немало не сомневаясь, чтобы еще и распинать свои плотские похоти, не поддаваясь им. Заметьте, когда нас провоцируют, когда мы начинаем заводиться, мы теряем самообладание, мы теряем контроль над собою. И в этот момент мы иногда даже забываем о том, что надо просить с верою, что надо обратиться к кому-то за помощью, а самому в этот момент упереться руками и ногами, чтобы не упасть в искушение. Я напоминаю вам слова, однажды произнесенные Иаковом, да? Не отпущу, пока не благословишь. Не уступлю этому искушению, буду сопротивляться до тех пор, пока не благословишь меня победой в этой ситуации. Вот это называется «допросит с верою, немало не сомневаясь». Я опять дальше тоже прочитаю этот стих, но опять забегая наперед, именно к этому стиху скажу. Вот эти слова «допросит с верою, немало не сомневаясь» – это можно перефразировать другим библейским стихом, другими словами. «Противостойте дьяволу твердою верою», то есть, заметьте, «твердою верою», которая не допускает инакомыслия. Иной мысли, не допускает пораженческого настроения. Умру, но не сдамся. Вот это называется допросит с верою, немало не сомневаясь, или противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Если мы настроены умереть, но не сдаться, он убежит. Уже просто от такой веры. Но заметьте, чтобы к такой вере прийти, то мы должны что-то знать, о чем-то размышлять и иметь уже какие-то опыты, пусть маленькие, да, пусть там небольшие победы, но чтобы мы поняли на опыте действенность твердой веры. Вот тогда настроился, вот тогда и победил, а вот тогда расстроился, вот тогда и проиграл. И заметьте, человек, который допускает чувства сомнения, заметьте, сравнивается с морской волной, которая ветром поднимается, Вот у нас появилось желание, все, буду бороться за терпение, за любовь, да? Вот искушение, и тут у меня начинается упадок веры. И тут вот она, эта волна развивается, то есть падает и ветром разносится в виде брызг. Заметьте, почему не получается? В момент искушения, если мы допускаем сомнения, маловерие, появляются чувства пораженческие, все, тогда у нас ничего не получится. Седьмой стих говорит, да не думает, вы слышите даже, да не думает такой человек, какой, который допускает хоть маленькое сомнение и просит не с твердою верою, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Ну, вы понимаете, если мы с радостью не настроены встретить различные искушения, тоже, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Который человек настроен, что вот буду молиться, пусть Бог даст терпение, но не надо мне этих искусителей. Тоже такой человек, да не думает получить что-либо от Господа. То есть, обратите внимание, вот мы прочитали несколько стихов, вот он рецепт. Чтобы мы победили, чтобы мы вышли на результат, надо вот это пройти. Во-первых, с радостью понимая, что без этого невозможно достичь терпения, мы должны с радостью принимать различные искушения и искусителей. Мы должны понимать, что терпение – это результат испытанной веры. Когда мы устоим, тогда будет появляться терпение. Далее. В момент искушения мы не должны допускать сомнения. Вера, настрой на победу должны быть железобетонными. Вы заметьте, я говорю сейчас о вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если этого нет, одного хотя бы элемента, то да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. А кто скажет, а если молиться горячо? Я говорю, хоть трижды горячо молитесь. Вот он рецепт. Действовать надо по инструкции, а не от горячей молитвы. И дальше. Восьмой стих. Человек с двоящимися мыслями, заметьте, человек, допускающий, чтобы плоть внутри бурчала, возмущалась и говорила что-то наоборот. На корню надо рубить. Человек с двоящимися мыслями, заметьте, мысль должна быть не двоящаяся, без сомнений, настрой на победу, радость при искушениях и при искусителях, и умру, но не сдамся, не поддамся на провокацию. То есть мысль должна быть не двоящаяся, мысль должна быть одна и твердая. Значит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, то есть мягко тел и никогда ничего не достигнет. Знаете, пуля для того, чтобы она что-то пробила или кого-то убила, она должна быть твердая. Если бы пули делали из пластилина, вы сами понимаете, я не говорю там про броню, даже воробья стрельнуть и то. Не знаю, там воробей бы остался живой или нет, но пуля расплющится. То есть, должна быть у нас твердость и закалка. Это мы прочитали, значит, несколько стихов, да, по вопросу Светланы из Токмака. Дальше, следующее место. Я хочу вам напомнить, значит, первое послание Коринфянам, извиняюсь, не Коринфянам, это послание Римлянам, 7 глава. Хочу прочитать 7 главы в конце и в начале 8 главы. Мы это читали. Я не буду опять все объяснять, потому что это все я рассказывал, есть в записях, можно найти и можно послушать. Я буду, отвечая на вопрос, затрагивать именно такие моменты, которые важны, чтобы Светлана из Токмака, а также все, кто слушает, и у кого тоже такой вопрос возникает, чтобы увидели и поняли, чего недостает нам, почему мы все-таки, настраиваясь на победу, падаем под искушением. Значит, Римлянам 7 глава, с 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен», обратите внимание, «закон духовен», то есть разумен. «Закон гласит то, о чем нам гласит наш разум, или Дух Святой через разум нам говорит, одни и те же мысли, что закон, что Бог посредством Святого Духа». Так вот, закон духовен, а теперь слушайте, «а я плотян, продан греху». Что это обозначает? Что значит «я плотян»? Что плоть моя доминирует, она мною управляет, поэтому я и плотян. И даже если, иногда у меня проблески ума появляются, но они редкие, не систематические и, будем говорить, непостоянные, а в основном я поддаюсь чувствам плоти, то я считаюсь плотян, то есть плотской. И слово «продан греху» обозначает «нахожусь в порабощении», «надо мною плоть верховодит». Я раб греха. Для чего я это сейчас уточняю? По тексту ниже вы это поймете. Смотрите. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу». Заметьте, вот тут выражение «хочу», вроде бы «хотеть» это относится к чувствам, но в данном случае это относится к разуму. «Хочу умом». Заметьте. «Потому что не то делаю», как бы сейчас я по-другому говорю, «что понимаю, как надо». «Что хочу умом». Мой ум тоже хочет. Он к чему-то стремится, но что-то понял. И он говорит, я не могу понять себя. Я настраиваюсь умом. Я вроде бы понимаю, что надо поступать по уму. Но когда доходит до дела, не то делаю, что хочу. А что ненавижу умом, добавляю, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, не хочу умом. Умом понимаю, что это плохо, и поэтому умом я не хочу. И умом я настраиваю, что не буду этого делать, да? А делаю наоборот, получается, да? То соглашаюсь с законом, который Бог дал человеку, что он добр и правильный. Действительно, его надо исполнять, иначе я раб греха, и проблем полно во мне, и у меня с людьми, и у людей со мною. И дальше. «А потому уже не я то делаю». Заметьте, он как бы говорит «не я». Кого он подразумевает под «я»? Свой ум. Не я, не мой ум. То есть, заметьте, мой интеллект – это мой ум. Не я, не мой интеллект, не мой ум делаю то, но живущий во мне грех. Обратите внимание, тоже выражение. Некоторые говорят, видите, это не я делаю. Это грех делает сам себя. Я тут ни при чем. Нет, Павел пишет, живущий во мне грех я делаю. Он мною руководит. Дальше. «Ибо знают, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Заметьте, идет подразделение, что в чувствах, в сердце нашем, да, это плоть называется, да, там доброе не живет. Там похоти. А они даже если хорошие, но без любви, там они плохие. Извиняюсь, без рассудка, они плохие. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в сердце, в чувствах доброе. Потому что желание добра есть во мне, то есть в моем разуме. Но чтобы сделать оное, как бы я ни хотел, как бы я ни настраивался, когда дохожу до дела, у меня ничего не получается. То, чтобы сделать оное, того я не нахожу. То есть это не получается. Я почему читаю у Светланы вопрос в соответствии с вот этими стихами. Я в конце, когда прочитаю вот эти стихи сейчас из Римлянам 7 главы, я подведу итог и кое-что скажу, почему не получается. Дальше. Доброго, которого хочу, умом, это я добавляю, не делаю. Злое, которого не хочу, умом делаю. Если же делаю то, чего не хочу, ну не хочу умом, но делаю, да, то уже не я то делаю, но живущий во мне грех. То есть, заметьте, живущий где? В плоти. А плоть – это наши чувства, это наш разум. Итак, я нахожу закон. Какой закон? Речь не идет о десятисловном законе. Нахожу закон, вижу закономерность, вот исходя из того, что я только что вам прочитал из этой главы, из слов апостола Павла. Нахожу закон, нахожу закономерность. Какую? Когда хочу делать доброе, что понимаю умом и чего умом хочу, предлежит мне злое. Почему? Потому что в плоти живет другое, а я плотян, продан греху. Ибо по внутреннему человеку, здесь имеется в виду разум, обратите внимание, я, мой ум, внутренний человек, речь идет о разуме. По внутреннему человеку, то есть по уму, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Который, здесь уже речь идет закон Божий, который говорит, что хорошо и что плохо. Я по умом понимаю, что закон правильный, что он правильно написан и правильно, что он запрещает, потому что из-за этого зло между людьми. Умом я это понимаю. Дальше. Но в членах моих, как вы заметите, внутренний человек, это внутри речь идет об интеллекте, о разуме нашем, да? Но в членах моих, ну, как бы через руки, ноги, тело, глаза, ну, будем так говорить, уста наши, да? В членах моих вижу иной закон, заметьте, противоборствующий закону ума моего. Заметьте, внутренний человек, вот он, ум мой. Тут же и подтверждение. Нахожу, значит, заметьте, в членах моих вижу закон противоборствующий, то есть борющийся с законом ума моего. И добавляю. И потому что этот противоборствующий закон, закон греха, сильнее, то есть чувства еще пока что преобладают над разумом по силе, поэтому этот закон греха, заметьте, делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот то, что Светлана написала, да? В принципе, она другими словами написала вот эти же самые слова, который написал Павел. Только Павел тут много деталей уже как бы написал. Ну, Света тоже, видно, что понимает механизм, но как бы чего-то не достает. Так вот, Павел пишет. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И заметьте, тут же ответ. Некоторые говорят, видите, даже Павел не мог победить грех. Я говорю, не торопитесь говорить. Прочитайте внимательно. 7-8 главу, даже уже конец, 25 стих 7 главы послания к римлянам говорит, вот кто может избавить. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. О чем благодарю? Заметьте, вот закон, который мне открывается. Итак, я тот же самый, заметьте, человек как бы один. Но внутри как будто бы два разных человека. Я тот же самый, умом моим служу закону Божию, то есть соглашаюсь, что он правильный, истинен, и что его надо соблюдать, и дан Богом человеку во благо, заметьте, а плотью, то есть а сердцем, а чувствами служу закону греха. Вот я нашел закон, повторяю, что Павел написал. Вот она закономерность. Есть закон ума, который понимает всегда, что хорошо и что плохо, и который хочет и соглашается жить по-божьему. А есть закон греха, живущий в моей плоти, ну не в руках, в ногах, а в сердце, а руки, ноги, язык и так далее, это исполнители того закона греха, который находится в моем сердце. Благодарю Бога моего, Павел пишет, что он мне открыл вот такой закон, вот такую закономерность. Оказывается, умом я служу закону Божию, а чувства у меня подчинены закону греха. Сейчас я останавливаюсь пока читать послание римлянам, да, к 8 главе пока не перехожу. Я возвращаюсь к вопросу Светланы. Она пишет: все проповеди слушала, все понимаю. Я сейчас хочу вставочку сделать в ее вопрос. Все проповеди слушала, то есть с проповедями по уму соглашаюсь. Дальше. Все понимаю. Задаю вопрос, чем? Умом я понимаю, но плоть продолжает давать сбои. Я задаю вопрос, почему такое происходит? Понимаю, но плоть оказывается сильнее. То есть еще разум не окреп. Я это говорю для того, чтобы кто с этим столкнулся, соприкоснулся, чтобы не расстраивался, чтобы на весах, где есть две чаши весов, и на той чаше, на которой находится наша плоть, она тяжелее, а на противоположной чаше находится наш разум, который еще достаточно легок. Так вот, чтобы разум у нас победил, он должен хотя бы приблизиться к 50, ну будем говорить, 50 на 50, чтобы вес был на обеих чашах весов. Хотя бы выровняться с чувствами, чтобы уже весы начали, как говорится, раскачиваться. Ну, вы понимаете, то вверх, то вниз, то одна чаша, то другая. Пока наши чувства еще сильны и тяжелы, то, знаете, как сели на качельках качаться два ребенка, один толстенький побольше, а другой маленький и худенький. Ну и толстый сел, маленького поднял, и вот маленький там сидит и говорит: ну что ж, я вы только, давай качаться. А тот его перевесил, и не получается вот так, будем говорить, кататься или качаться на этих качелях. К чему я это говорю? Есть такая тема, я как-то говорил, воспитание ума. Каждый раз, поступая по уму, мы тренируем его, мы укрепляем его, он начинает тяжелеть. Далее, каждый раз, поступая по уму и не поступая по чувствам, мы садим наши чувства на голодный паёк. Раз не дали проявить себя, два не дали проявить, три не дали проявить, и, то есть, держим на голодном пайке. Чувства начинают худеть. Чувства начинают, умирать. То есть, ум тяжелеет, чувства становятся более легкими. Мы приближаемся к тому моменту, когда наступит такое более-менее равновесие, и качельки начнут уже качаться. И вот когда у нас уже будет, так будем говорить, хоть на 1 грамм больше, рассудок весить, я так образно говорю, да, потихонечку начнет разум перевешивать чувства, и качелька начнет с чувствами подниматься вверх та сторона, а с разумом вниз. То есть наше бодрствование – это воспитание ума. Перед тем, как что-то сделать, сказать, это воспитание, надо подумать, это есть упражнение для воспитания ума. Каждый раз, вовремя остановившись и вовремя, будем говорить, уничтожая, распиная свои плотские похоти, мы их ослабляем, а разум, будем так говорить, усиливаем. Разум, получается, накапливает силу, набирает вес, чувства слабеют. Так вот, почему плоть продолжает давать сбои? Я вам сказал, еще рассудок не воспитан, его надо тоже воспитать. Не надо расстраиваться, что не получится. Получится, просто продолжайте. Знаете, есть такая поговорка, усилие, труд, все перетрут, там, или просто говорят, труд все может перетереть, да? То есть не опускайте руки. Не сразу получится, но получится, если не остановитесь. Еще почему не получается, почему плоть продолжает давать сбои. Есть такая вещь. Умом-то мы понимаем, да? А ум-то еще не управляет нами, нашим естеством. Да, когда нас не трогает, вот обратите внимание, когда человек спокоен, не на взводе, у него рассудок работает, с ним можно говорить на разные темы, он довольно адекватен, со многим соглашается и многое понимает, что хорошо и что плохо. А вот когда его провоцируют, когда чувства начинают брать вверх, когда он на взводе, когда он раздражен, в этот момент рассудок просто уходит во свояси. Поэтому, почему у нас не получается? Еще рассудок не стал доминирующей силой или органом, управляющим всецело нашим естеством. Не получается почему? Когда мы спокойны, нами управляет рассудок, мы вот это все знаем, мы все это понимаем, мы на это настраиваемся, а в жизни еще нет воспитанного ума, в любой ситуации у нас загораются чувства, они еще не находятся под полным контролем разума, и заметьте, как только чувства порабощают наше естество, рассудок в этот момент загоняется в угол, слабеет, и чувства наши, ну, будем так говорить, вольно расхаживают, вольно распоряжаются и вольно управляют нашим естеством. Поэтому и у нас и залеты. Вот когда, какие мы в спокойной обстановке, разумные и рассудительные, когда это станет нормой, даже в момент искушения, когда мы уже приучимся, у нас будет получаться, мы приучимся к тому, чтобы рассудок все-таки нам сигналил в момент искушения, чтобы мы обратились к Богу с молитвой, далее, чтобы мы в этот момент бодрствуя распинали эту похоть и не подчинялись ей, вот тогда уже плоть пусть будет пытаться вырваться, но мы ее скрутим и положим на лопату. Но из-за того, что бодрствования еще нет 100%, привычки такой еще нет выработанной, да? Поэтому, когда мы отошли, рассудок улетучивается, мы по природе все-таки люди плотские, нам свойственны. Ну, я вам простой пример приведу. Вот вы что-то увидели и не заметили, как чувства сработали, вы стали на чью-то сторону и стали против кого-то, да? Вы вот услышали песню, может быть, даже не заметили, как начали подпрыгивать и там уже в ритм что-то выстукивать, да. То есть, вот заметьте, это вот так вот легко и просто заводятся наши чувства. С полуоборота. Нам кто-то что-то сказал, первая реакция у нас чувственная. И если в этот момент не прободрствовать и ну, как говорят, проморгать этот момент. Да, дальше плоть, если она включилась, все, рассудку она не даст войти. Она зашла, дверь захлопнула, и рассудок остался, как говорится, за дверью. И теперь она в комнате, сама что хочет, то и делает. Поэтому плоть продолжает давать сбои, потому что она не обуздана. Потому что в момент какого-то искушения, что-то увидели, что-то услышали, у нас тут же по привычке загораются чувства. Они еще не распяты и не приучены к развлечению добра и зла. Они как капризный ребенок, хочу и все. А не дадите, упаду на землю, буду биться пол головой. Тоже говорю, не расстраивайтесь. Все получится, потихонечку получится, но приучайте, чтобы чувства постоянно были под контролем. Далее я еще раз повторю вопрос Светланы, которая говорит, как ты начинал борьбу со своей плотью? Ну, я вам такие вещи скажу, пусть для вас не будет это, может быть, там в диковинку, я иногда и говорил об этом, конечно, не столь часто, да, некоторые говорят, что я неправильно говорил, а я говорю, или делал, а я правильно делал, я знаю, правильно делал, и результат это дало. Так вот, смотрите, я для того, чтобы я, когда начал бороться с грехом, вот бодрствую, вот думаю, ну, в каком-то грехе, зато в другом, который у меня, как говорится, не на слуху, не на виду, раз и опять согрешил. Ну, за этот грех взялся, в другом согрешил. И так, знаете, я думаю, ну, Боже, ну что-то, вроде борюсь с этим бодростью, в другом залетел, там туда побежал, тут пролетел, да. И получается, все равно согрешаю, опять какое-то расстройство появилось. Я говорю, Господи, ну что-то мне не достает, ну чего-то я недопонимаю. И вы знаете, Бог дал такую мысль мне. Вот как на руке есть 5 пальцев, да? Я вот, каждый палец это как будто бы грех. Я вот с одним борюсь, а остальные, вот я его зажал, да? Остальные 4 могут что-то делать. Я опять борюсь, хватаюсь за другой палец, тот, который отпустил, он опять начинает себя проявлять. И я говорю, Господи, ну что там мне не хватает? И Бог говорит, надо пережать вены на кисти руки. И тогда все пальцы как бы загнутся от того, что, как говорится, что нет крови, нет обмена веществ, грех как бы умрет. Я задаюсь вопросом, а как же пережать? Ну ладно, на руке там понятно, вену пережать. А в реальной жизни что надо делать? И вот тут до меня доходит. Вот это бодрствование. Что надо приучить себя контролировать абсолютно во всех сферах жизни. Добавляю, даже в бытовой жизни. Мы не можем быть обдуманными в духовных вещах, вот так постоянно обдуманно, взвешенно, под контролем, да, так здраво, трезво. Если мы на бытовом уровне не приучаем себя к постоянному бодрствованию. И это бодрствование я вам рассказываю. Это буквально так вот мы, знаете, вот там что-то делаем, руки грязные, взяли об штаны или об юбку, взяли, вытерли. И кто-то говорит, ну и что ты делаешь? А потом постираю. Ну так возьми на белую рубашку, об белую рубашку это вытри руки. Не, ну об белую, об черные штаны вроде удобнее, там не так видно. То есть, вот это наши чувства. Вот это наше бесконтролие. Вот такие вещи надо уже бороться. Даже на бытовом уровне. Далее. Руки мокрые, руки грязные, выключатель. Вокруг выключателя, как я говорю, картина Айвазовского, море во время шторма или бури. Вокруг. Это почему? Ну, есть глаза, вот бодрствует. Ну, если уже руки грязные, ну тогда уже подумай так, чтобы не облапывать вокруг этого выключателя. Это не бодрствование, это так вот заходишь, рукой, извините, нащупал и общупал все, и рука грязная. Если вы знаете, что вам надо что-то делать, ну руки грязные, и вы знаете, надо будет нажать на выключатель, ну хоть палец один наставьте, это тоже бодрствование. Пусть кто-то скажет, это чепуха, это не религия. Я говорю, религия, вера, это абсолютно все. Это мудрость в быту, это мудрость в экономии. заходишь, вот, что свет горит везде? Денег, говорит, не хватает. Чего свет горит? А я люблю, чтобы было светло. Я говорю, так повесь лампочки 200-ки, 300-ки найди. Или полкиловатта. Ну тебе там не надо, выключи. Идешь под ноги и смотри. Замахивайся, смотри, чтобы что же, где-то кого-то не ударить, что-то не разбить. Что-то берешь. Я говорю, наша жизнь до мелочей. И мы здесь считаем, что мы духовные, борьба это в духовных сферах. Я говорю, воспитывается на бытовом уровне. Ребенка приучают думать с маленького возраста, с детства. Не на духовных вещах. Ты вот сейчас делаешь. Ты подумал, что ты делаешь? Ребенок стоит. Вот смотри, как ты нож держишь. Зачем ты хочешь чистить на себя? Вот сейчас соскочит и ударит. Подумай. Далее. Ты взял молоток, бьешь по гвоздю. Ты вот замахивайся высоко, а ты сейчас попадешь по пальцу. Подумай. Ты пилишь. Почему пальцы рядом поставил? Сейчас пила соскочит по пальцам. Вы на кухне что-то поставили на плиту. Бодрствуйте, чтобы молоко не сбежало или гороховый суп там не полез. Плиту потом будете чистить. Она еще пригорит хорошо, пока доварите. Семечки жарьте, стойте. Какой огонь, смотрите, думайте. То есть я вам привожу примеры такие жизненные. Когда мне Бог сказал, говорю, что надо везде приучить постоянно, потому что не может быть 5 минут бодрствую, 5 минут не бодрствую. Это получается 5 минут пью водку, 5 минут не пью. Ну когда не пью, так я все равно ж не трезвый. Бодрствование, здравомыслие, рассудительность, отсутствие эмоциональности – это должно быть нормой, как дыхание, норма жизни. И этим надо заниматься даже на бытовом уровне. Садитесь в автобус, посмотрите на сиденье. Может, там кто-то сидел или держал пакет с чем-то, и там протекло. Мы же пришли и, извините, посадили задницу свою, потом «ой», а там «ой». Теперь стирать. Куда ни гляньте. Да, вот то не хочется делать. Это чувство. Возьмите и сделайте, если хотите ум, чтобы был воспитанным и сильным. Не позволяйте слабинке, что чувства не хотят, не хотят, не дайте. Вот я хочу кушать, вот это не хочу. Вот это нравится, вот это не нравится. Извините, но даже и в этой области надо себя приучить. Если мы будем в одном позволять, в другом не позволять, у нас ничего не получится. Далее. Чтобы воспитывать ум, так как в связи с тем, что там сквозняки постоянные, и сегодня я понял, до меня дошло, а утром я забыл, что мне вчера вечером дошло. Я себе записывал все свои грехи. Я заводил себе блокнотик. Каждый день грехи пронумеровал. Такой-то грех номер один, такой-то 24, такой-то 47. Не подумайте, что там блуд, наркота, пьянка, там еще что-либо. Нет, это такие, будем говорить, грешки, которые там сказал, раздражился, или просто сделал что-то и не подумал. Это я себе писал как грех. То есть, вот начал делать что-то, даже не задумался. Если я уже поранился в результате, ну это грех. Если я не поранился, но все равно не подумал, не остановился и не взвесил. Так, что делаю, зачем, почему так, какой настрой? Это тоже порок, даже если ничего не случилось. Я и это себе записывал. Кто-то скажет, чепухой занимался. Я говорю, вы не занимаетесь чепухой, поэтому чепуха в жизни получается. Что это дает? Я себе называл так это, памятная книга. На небесах же пишется памятная книга. А мы говорим, там пишется, а мы же ее не читаем. Так вот я себе памятную книгу такую завел. Для памяти. Что я делал? Утром встал, как отче наш. Открываю блокнотик и прохожу весь список всего, чего я делаю, на что я способен. Так, и это делаю, и это. Ага. Вот вчера я делал. Кстати, у меня был календарь, это такой блокнотик, ежегодник назывался. На каждый день число и планы. Планы я туда не писал, а писал, какие были пороки, и писал, над чем завтра, сегодня поработать. Где особенно надо приложить усилия и старания. Утром встал, почитал. Поел, встал, прочитал. Еду в трамвае, сел, почитал. Момент сел, почитал. Для чего? Вы помните, в Израиле воскрыли одежду, были надписи из Писания. Зачем? Ну, так как голова не помнит, и там сквозняк, и память вышибает. Ну, поднял руку, а там написано «Не кради» на ленточке. О, хорошо. Ума нет, зато, как говорится, узелок на память есть. Там что-нибудь еще такое, о, перед глазами. Вы помните, на углах домов надписи были. На воротах надписи были. Зачем? Это было напоминание. Чем чаще взгляд с этим соприкасается, встречается, тем чаще в сознании всплывает какая-то мысль, тем быстрее она там заседает и пускает корешок. Я этим занимался, ну, не менее 3 лет точно. И вы знаете, чем больше читаешь, тем больше себе напоминаешь, тем быстрее рассудок включался в работу, и тем меньше я совершал каких-то действий плохих, за которые потом приходилось раскаиваться. Сначала грехи шли по восходящей, потому что открываться открывались, а еще не все получалось. Поэтому, знаете, был подъем в гору. Потом наступил какой-то момент, когда я поднялся на вершину. А потом пошел спуск вниз. И цифры мои пошли вниз. Все меньше и меньше и меньше грехов, все больше и больше бодрствований. Все уже было настолько естественно и автоматически, что... Там и не успеешь подумать, а оно само думается. И вы знаете, я вам хочу сказать, это настолько действенное средство. Это конкретно на жизни, конкретные уроки, конкретные домашние задания, конкретное воспитание ума. Я рассказывал вам случай. Одна семья, там муж с женой, постоянно грязня. Ну, муж неверующий, хотя сядет и послушает. Жена верующая, всегда меня слушает. Но муж говорит жене верующей, говорит, ты вот слушаешь, а толку никакого. Язык у тебя, говорит, как у змеи раздвоенный. Ну, когда-нибудь ты помолчишь или нет? И она тоже мне задала вопрос. Ну, что делать, что делать? Ну вот я стараюсь, я молюсь, а вот как это сразу и грех. Я говорю, знаешь что? Возьми вот так себе. Заходишь на кухню, на дверях, или там где-то над дверью надпись. Бодрствуй, трезвись. Думай, что ты делаешь. Ну, сама придумай, какую надпись. Заходишь в кухню над плитой, над раковиной. Когда поворачиваешься, и там из проема дверного заходит муж, над мужем там, чтобы висело, бодрствуй. Поставь на столе, на обеденном, где вы кушаете, тоже такую табличку. Бодрствуй и думай перед тем, как что-то сказать. В туалете при входе, в туалете при выходе с туалета. В ванной повесь. И над кроватью со стороны ног. Надпись. И когда заходишь в комнату, а муж уже лежит над кроватью с той стороны у изголовья. И она говорит, месяц повисела. Только мужа вижу, сразу срабатывает закон греха и смерти. Сразу хочется сказать, а либо над головой, либо слева, либо справа над ним надпись. Ты подумала? И сразу... И... Молчок. Сразу опять раз настрой, опять молчок. И говорит, как я только не дергалась, но надпись меня удерживала. Она говорит, Через месяц я все сняла. Мне стало доброй привычкой. Ну, заметьте, чтобы похоть свою распять, умертвить, на крест ее вознести, да? Ну, надо сначала прободрствовать, а этого нет. Родители нас не воспитывали, а в церкви у нас слово бодрствование — это что-то такое, как космическая пыль или туманность. Надо бодрствовать, надо бодрствовать. Я не помню, чтобы объяснили, что бодрствовать — это думать перед тем, как что-то говорить. Включить мозги. Поэтому, как я начинал борьбу с плотью? Вот я вам так вкратце сказал. И записи вел. И чтением воспитывал свой ум, и напоминал своему уму, перечитывая свои пороки. И утро начиналось с того, что так встал, начиная с того, что тапочки. Посмотри ногами и ноги поставь в тапочки, а не ногами шарь по полу, собирай пыль, а потом в тапочки. С этого даже начинал. Приучал себя вообще, так как язык был неудержимый, как Иаков пишет, язык неудержимое зло. Говорил так: Господи, для воспитания. Никому, ни на какой вопрос, вообще, как бы, обет молчания целый день. Это было что-то нестерпимое. Разрывает, так хочется сказать. Когда говоришь, вроде такого нет чувства разрыва. Ну да, есть же куда пар выпускать. Но потом грех происходит. А когда даешь, говорю: Господи, вот до обеда ни одного слова, ни здрасте, ни до свидания, потому что начинаешь здрасте, начинаешь за здравие, кончаешь за упокой. Вот такое неудержимое зло. Ну, вы поняли, да? И на бытовом уровне я себе просто ставил закон. Начинаю что-то делать — подумай. Идешь куда-то — по дороге забыл, куда шел. Так, значит, возвращайся на место, вспоминай, а теперь держи в рассудке, чтобы не отвлекайся, не развлекайся, чтобы дошел до того места и опять не забыл, зачем же ты туда пошел. Пусть кто-то мне говорили: ой, фарисейство, ой, то-то-то-то, но те, кто меня в этом обвиняли, они в своем фарисействе до сих пор так и остались. А я себе тихонечко выкарабкался. И я вам хочу сказать, не без вот этого блага, о котором я вам только что рассказал. Дальше. Вопрос Светланы следующий. Как ее, то есть плоть, умертвить? Вот мы с вами прочитали 7 главу Римлянам, теперь 8 глава, да? С 1 стиха. Извиняюсь, да, с 1 стиха по 13. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Обратите внимание, во Христе Иисусе можно жить не по плоти, но по духу, чтобы рассудок постоянно управлял. Дальше Павел пишет: потому что закон духа жизни, обратите внимание, закон ума моего, по 7 главе, жизнь дает дух, разум. Живые мы, когда рассудок управляет, поэтому называется дух жизни. Дух жизни, разум, обладает, будем так говорить, духом жизни. Он это в себе как бы содержит. Почему называется закон духа жизни? Если рассудок, как закон жизни, как закон ума, вместе называется закон духа и жизни, если это будет наш рассудок как закон, как часики, как незыблемый закон всемирного тяготения действовать, и разум будет управлять как закон всем нашим естеством, чтобы я не был плотян, а был духовен. Так вот, смотрите, написано: закон духа жизни во Христе Иисусе. Заметьте, Христос жил по закону духа жизни. Рассудок у него работал как закон, поэтому он и не согрешал. Не потому, что он родился безгрешным, а потому что он родился в греховной плоти, во всем уподобился человеком. Но воспитание, те же ветхозаветные законы Моисеевы, которые приучали к бодрствованию, наверное, и воспитание родителей дали свой результат, дали свой плод. Так вот, если мы, как по закону, будем жить разумом, а для этого надо вот его воспитывать, приучать, контролировать все, да? Если закон Духа жизни станет нормой, то он освободит меня от закона греха и смерти. Заметьте, закон греха и смерти. Почему называется закон? А потому что наше сердце как по закону, как часики. Чуть что, сразу выступление, и дальше сразу грех. Заметьте, в сердце свой закон, закономерность. Мы привыкли как закон, как по закону жили, как завинченные, да, как заведенные. Поступать всегда по чувствам, поэтому это называется закон греха и смерти. Если нами как закон управляют чувства, то 100% мы сделаем грех, и 100% нас постигнет за это смерть. В конечном итоге. Сначала духовное, потом и когда час расплаты настанет, физическое. Так вот, заметьте. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Дальше, вернее, назад возвращаясь, что я хочу сказать. Я был плотян, Павел пишет, и был продан греху. Другими словами, почему Павел пишет, почему он грешил? Закон греха и смерти. Чувства мои были как по закону завинчены. Всегда доминировали, всегда управляли. Так вот, закон греха и смерти освободил меня от закона духа жизни, от закона ума. Мой ум настолько ослабил, что выполнял просто примитивные какие-то свои функции, находясь на службе у глупого сердца. Заметьте, закон греха и смерти может освободить нас от ума, способствует деградации ума. Мир расливается похотью, мы с вами не так давно вспоминали. Гниет, потому что чувства управляют человеком. Так вот, заметьте, закон греха и смерти может освободить меня от ума. Закон ума, то есть закон духа жизни, может освободить меня от закона греха и смерти, если он будет доминирующим. И дальше Павел пишет, третий стих. Как закон, какой закон? Закон духа жизни был ослаблен плотью человеческой. И Христос в этой плоти человеческой родился. И вот этот закон ума был бессилен, то есть ум был на грани деградации, то Бог послал Сына Своего, обратите внимание, в подобии плоти греховной. Вы видите, чтобы Он, Христос, вот в этом подобии плоти греховной стал жертвою за грех и осудил грех во плоти. В какой? В человеческой. Сначала в своей человеческой, а потом, глядя на этот пример, чтобы и в людях этот грех был осужден. Дальше, чтобы оправдание закона, какого? Нравственного, морального, исполнилось. Что такое оправдание закона? Ну, мы же многие привыкли говорить, что закон неисполним. То есть мы не можем его оправдать, что это правильно, что его можно исполнить. И если мы грешим, то мы действительно не можем исполнить закон. Потому и возникло учение, что закон отменен. Потому и появилось новое учение. Христос родился от непорочного зачатия, поэтому он был в безгрешной плоти, он был Богом от рождения, поэтому он не согрешил. Видите, какая взаимосвязь. Одно заблуждение вяжется с другим. Так вот, смотрите. Чтобы оправдание закона нравственного, что он исполнен, его можно исполнить, и что он духовен и правилен и нужен человеку, да, его может оправдать, доказать его действенность и необходимость, и то, что он не может быть изменен, кто может доказать, оправдать? Живущие не по плоти, а по духу. Кто живет по духу, у кого разум управляет на все 100%, они уже не живут по плоти, они уже не плотские, не проданы в рабство греха, они уже искуплены из этого рабства, и они своей жизнью, святостью и праведностью оправдывают закон. Перед кем? Перед тем, которые говорят, что он неисполним. Дальше. Ибо живущие по плоти, то есть кем управляет, управляют чувства, живущие по плоти, заметьте, о плотском помышляют. То есть, заметьте, помышление это уже как бы к разуму относится. И получается, что разум находится на службе у плоти. Живущие по плоти, о плотском помышляют. То есть размышляют в угоду чувствам. А живущие по духу, обратите внимание, вот это выражение, живущие во плоти, по плоти, это которые всегда, постоянно, как закон, слушают голос своих чувств, своего сердца. Это называется живущие по плоти. О плотском помышляют. А заметьте, а живущие по духу, это люди, которые постоянно на 100% управляемы и водимы своим духом, то есть своим разумом. Заметьте, а живущие по духу помышляют о духовном. Вы видите, да? Разум может быть на службе у плоти, у чувств наших, у сердца нашего. А может быть и не на службе у него или у них. Разум будет на службе сам у себя. Дальше. Помышления плотские, заметьте, рассудок мыслит в угоду чувствам, да? Помышления плотские, суть смерть. Какая? Деградация ума. Грех. И потом смерть буквальная. Дальше. А помышления духовные? Жизнь и мир. Заметьте, вот оно и терпение, мир. Вот она и любовь. Потому что плотские помышления, то есть если нами управляют чувства, и мы, и рассудок находится на службе у чувств. Так заметьте, плотские помышления, если наше сердце, наши чувства управляют нами, то это автоматически суть вражда против Бога. Вот он и сатанизм, если хотите знать. Ибо закону Божию не покоряются. Заметьте, чувства не покоряются закону Божьему. И дальше написано, да и не могут. То есть, отвечая на вопрос Светланы, как победить грех, вот смотрите. До тех пор, пока плотские помышления управляют нами, то есть чувства управляют, бодрствования еще нет, закону Божию мы не можем покориться, и да, не покоряемся, да и не можем, то есть не получится. Посему живущие по плоти, то есть живущие по чувствам, чувственные, эмоциональные, амбициозные, похотливые, страстные люди – Богу, добавляю, никогда угодить не могут. Я не буду дальше читать с 8 по 12 стих, прочитаю 13, да? Хотя я прочитаю, но комментировать не буду. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет у вас. Обратите внимание. Признаком работы Святого Духа в нас является что? Что рассудок нами постоянно управляет. Если же кто Духа Христова не имеет, то есть, другими словами, голова не работает, а чувствами все воспринимаем, тот и не его. А если Христос у вас, это равносильно, что Дух Божий или Дух Христов у вас. И рассудок у вас, как говорится, на высоте и главенствует, да, и управляет. То тело мертво для греха, Но дух, то есть разум, жив для праведности. Если же дух того, заметьте, дух того – это Бога, дух с большой буквы и того с большой буквы – это Бога. Если же дух Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса, заметьте, речь идет не о воскресении из мертвых после смерти на кресте, а он родился в плоти Адамовой, в плоти Давидовой, Римлянам 1 глава, буквально там 2-3 стихи. Об этом говорят. Так вот, он родился в мертвой природе человеческой, склонной к греху, склонной к смерти. Так вот, если дух того Бога, кто воскресил из мертвых, то есть помог Иисусу Христу, как каждому из нас, переродиться из плоти Давидовой и вернуться к плоти Адамовой до грехопадения. Так вот, если дух того Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, переродил его земную плотскую греховную природу, живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Заметьте, Дух Святой может нас оживить, но Дух Святой живет, если у нас рассудок работает. Если рассудок у нас не включен, то Дух Святой не живет. Он просто задекларирован, прописан, но в другом месте проживает. Заметьте, Дух Святой научит, напомнит, наставит, обличит, утешит. Это все с рассудком связано. Если Дух Божий живет в нас, то у нас автоматически работает рассудок. Далее, я говорю по-другому. А если человек неверующий, а трезвый, здравомыслящий, его так родители воспитали. Рассудок всегда доминирует. Взвешен, аккуратен, обдуман, краток и так далее. Попробуйте докажите, что Дух Божий в нем не живет. И что он не движим Святым Духом, а он в церковь не ходит. Попробуйте доказать, что это не так. Поэтому у нас есть братья в мире, и братья есть и в других церквах здравомыслящие и рассудительные, но пока что не видят, куда выходить. И дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, заметьте, если живете по плоти, если она вами управляет, то умрете. Ну, вначале будете залетать пока. А если духом, то есть разумом, умерщвляете дела плотские, если разумом умерщвляете свою чувственность, то живы будете. Вы видите, да? Рецепт очень простой. Соломон в притче 2 глава, там с 1 стиха написано, если ты будешь отыскивать ум, эту мудрость, как серебра, как сокровище, если ты наклонишь сердце к размышлению, обратите внимание. Другими словами, духом умышляйте дела плотские. Как умышляйте? Наклонять. Разумом наклонять чувства к размышлению. Чувства навыкам должны быть приучены к развлечению добра и зла. Наклонишь сердце к размышлению. И дальше в притче 2 главы, там после 10 стиха где-то, помните слова, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И в заключение еще несколько стихов, Матфея 26, 41. «Бодрствуйте и молитесь». Обратите внимание, слово «бодрствуйте и молитесь» – это синонимы. «Бодрствуйте и думайте». Перефразирую немножко. Молитва – это разговор, а не стишок заученный. Это не мантра. Самая лучшая молитва – это когда мы размышляем, ну, говорим Богу что-то и слушаем Его ответы, и опять перевариваем, потом опять задаем вопросы. То есть вот живое общение человека с Богом – это и есть молитва. Так вот, молитесь для чего? Чтобы набраться ума. а бодрствуйте, чтобы вот это знание было вовремя применено. То есть в молитве мы получаем подсказку. В реальной жизни бодрствуя, это применяем. Далее, чуть-чуть по-другому скажу. Если мы не будем бодрствовать, то мы не будем молиться, мы к Богу не обратимся. Господи, благослови, Господи, дай силы выдержать. Бодрствуйте и молитесь. То есть, другими словами, думайте. Перед тем, как что-то вам захотелось сделать, сказать или что-либо еще. Подумайте. Иногда я слышу в церкви, говорят, перед тем, как надо что-то делать, помолитесь. Я тоже это слушал. Перед тем, как надо было ругаться с кем-то, ну, я не собирался ругаться, но ругаться я все равно ругался, да. Перед тем, как надо было с кем-то поругаться, я молился, Господи, благослови меня. А дальше я ругался. Обижался, раздражался, мстил, говорил нехорошие слова. Так получается, научили, что перед тем, как что-то надо делать, попросить благословения. И я говорю, да, идет на воровство, просит благословения. Идет на прелюбодеяние, Господи, благослови, чтобы я какой-нибудь ВИЧ или сифилис не прихватил. Ну, я же попросил благословения, дальше я пошел и делаю свое дело. Так именно помолиться, это включить мозги, вспомнить, что написано. Может быть, услышать в этот момент голос Божий, делать, не делать. И только получив ответ, после этого делать. А у нас получилась какая-то такая обрядность очередная. Помолился, Отче наш, еже си на небеси, благослови. А дальше, как собака с цепи сорвалась, вот и все. Так вот, бодрствуйте, трезвитесь, молитесь, да, чтобы не упасть в искушение. Заметьте, искушение перед нами, не надо сразу реагировать, не надо сразу встревать. Сначала включайте мозги, пообщайтесь с Богом, получите ответ и скажите, до свидания, извините, я, кажется, не на тот автобус сел. И почему надо бодрствовать и трезвиться? Дух, разум бодр, то есть он разумен, он духовен, он предупредит. А у плоти вообще ни одной извилины, или, как говорят, одна извилина, и та под линейку. Чувства, они вообще глупы, даже если добрые. Без рассудка. Добрые и глупые мамы воспитали непослушных детей. Добрые любящие жены посадили, разбаловали мужей, посадили себе на шею. Добрые мужья любящие посадили себе жен. Иногда вот эти чувственные добрые люди посадили себе на работе сотрудников на голову, начальников на голову. Потом, ну, говорят, тут вот жизнь такая. Дальше. 1 Петра, 5 глава, с 8 по 10 стих. Трезвитесь, бодрствуйте. Заметьте. Трезвитесь, то есть будьте трезвыми, а чувства делают нас пьяными. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш ходит, как рыкающий лев, я добавляю, через всяких искусителей и искушающие обстоятельства, ища кого поглотить. Как он поглощает? Как он съедает нас? Как только мы встряли, не подумав, как только мы сказали что-то, как только мы завелись, раздражились и начали, идя на поводу, думать о ком-то плохо, все, нас съели, и как кот облизались, все, слава Богу, еще одного верующего проглотили. Противостойте, заметьте, сначала трезвитесь, бодрствуйте, чтобы заметить этого дьявола в каком-то человеке. Дальше. Заметили? А теперь противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Я уже говорил, вот неверующий человек, он, если он разумен, он тоже противостоит всякому искушению. И тоже начинал со страданий, и они тоже наши братья. Ну и братья те, которые по вере в другом месте живут, но также поступают. Заметьте, такие страдания случаются со всеми нашими братьями. Ну, если мы вот так поступаем, и мы братья, то и все, кто так поступает, тоже наши братья. Бог же всякой благодати, обратите внимание, Бог же всякого блага, которого Он может дать, и которое мы у Него просим, там, дай терпение, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, то есть, чтобы мы похожи были на Него, заметьте, сам, но не сразу, а по кратковременном страдании вашем, каком страдании? А вот страдание, противостоять дьяволу твердую веру, а как противостоять? Да не ему противостоять, а ему в наших чувствах, которые все норовят встрять и высказаться некрасиво. По нашем кратковременном страдании, когда мы будем распинать свою плоть и не позволять ей управлять, и сделаем по уму, а не по чувствам, заметьте, Бог сам по кратковременном страдании вашем, то есть после кратковременного страдания вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вы слышите, когда Бог даст нам это? Ну и последний стишок, 1 Коринфянам 15:56. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Я для чего вспоминаю, мы говорили с вами, закон греха и смерти, да? Сила греха, сила, с которой грех нас держит в своих оковах. От чего зависит? От закона, от какого? Да не от десятисловного, как некоторые пытаются объяснить, не от закона Моисеева, а от закона греха и смерти. Если мы делаем грех как закон, систематически, постоянно, то чем больше делаем, тем крепче закон и тем сила греха, сила власти греха над нами больше. Значит, заметьте, чем чаще потакаем нашим чувствам, чем меньше бодрствуем, чем больше поддаемся эмоциям, греху, тем больше деградация ума, тем слабее наш ум и тем больше власть и сила греха. На сегодня я заканчиваю. Видите, один вопрос, вопрос непростой, вопрос серьезный, даже, я вам скажу, очень важный. Мы сегодня, будем так говорить, обошлись одним вопросом. Так что я вам написал и вначале сказал, кто не слышал, пожалуйста, пишите свои вопросы, потому что на следующую пятницу у меня уже вопросов нет. Долго я к этому шел, что я уже с долгами рассчитался. Пишите новые вопросы, какие есть, только, пожалуйста, не выдумывайте, да? А вы живите, жизнь будет задавать вопросы, и вы их задавайте, чтобы вопросы были ответами, а ответы помогли изменить вам вашу жизнь. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Следующая встреча очередная будет завтра. Оставайтесь с Богом.